«Устрашение свободных членов общества», — сказала Анна-Мария. «Общество здесь понимается в широком смысле, как многорасовое население ойкумены. Достижение этой цели никак не влияет на счастье отдельно взятого брамайна. Зато оно влияет на счастье ларгитовского социума, сохранение статуса и доминирование в технологическом развитии. Допивай вино и надевай пижаму. Сколько раз говорил, что я ненавижу эту твою майку с аппликацией».
«Ты поедешь встречать Ри?» — спросил капитан.
«Еще не знаю», — ответила Анна-Мария. Это означало «нет». «Поражение есть нанесение объекту ущерба, приводящего к полному или частичному прекращению его функционирования. Степенями поражения являются уничтожение, разрушение кораблей, а также орбитальных и планетарных объектов на 50% и более, разгром, полное лишение объекта возможности». На планшете зажегся яркий алый сигнал вызова. Противно затрещал зуммер.
«Тревога?» — предположил Ван Фрассен.
«Нет, глупости. Тревогу в Академии объявляли бы сиренами, а не сигналами на коммуникаторы преподавателей».
«Малыш?»
— прозвучал бас вице-адмирала. Капитан удивился. Да, у Рейнеке, как у заместителя начальника, был неограниченный доступ на средства связи, имевшиеся в распоряжении академического штата. Вице-адмирал мог не ждать, пока офицер соизволит принять вызов. Но кровопийца никогда не называл его «малышом» там, где это мог подслушать посторонний человек. А уж тем более в стенах Академии. «Я в парке», — ответил капитан. «Что случилось?»
«Посмотри новости по Т1. Выпуск от 13:45. Где-то в начале».
«Зачем?» — чуть было не спросил капитан.
«Я уже иду к тебе. Дай пеленг».
Ван Фрассен тронул сенсор пеленга. Вице-адмиралу не придется блуждать аллеями. Коммуникатор выведет его прямо к штамбовым деревьям Фуксии. «Значит, новости. Мы объявили войну Помпилии? Ларгитос на военном положении?» Запросив канал Т1, он посмотрел на часы. «Без четверти три. Ага, хорошо». Когда текст курсовой работы ушел вглубь, и на экране планшета появилась студия ток-шоу «Замочная скважина», капитан развернул видеоряд в трехмерку и включил обратную перемотку. Люди побежали спинами вперед, и еле слышные голоса ведущих, информател, журналистов забубнили на оборотную тарабарщину. Взбесившись, мелькали циферки на табло часов. Дождавшись заветного 13:45, Ван Фрассен дал воспроизведение.
«Леопольд Эйх, великий князь организмики, почтил своим присутствием».
«Нет, не то. Финансовые рынки лихорадят». «Ерунда».
«На Терафиме, в городе Эскалона, захвачена в заложники группа ларгитовских граждан. Ответственность за содеянное уже взяла на себя радикальная брамаинская организация «Львы Пхальгуны». Боевики львов Пхальгуны ворвались в собор Святого Выбора во время проведения службы, на которой присутствовали Клаус Гофер, ответственный секретарь комиссии по правам человека, с женой, сыном и дочерью, а также...»
Пальцы сжались на планшете. Наверное, он зацепил какие-то сенсоры, потому что новости встали на паузу, а поперек изображения, представляющего собой вид на строгий мрачный храм, вылез текст забытой курсовой. Включился голосовой режим.
«Вывод из строя?»
Глубокий баритон звучал ровно и слегка надменно, словно знал что-то, дающее ему преимущество перед Ван Фрассеном.
«Есть повреждения объекта, лишающие его боеспособности на длительное время. Подавление – есть лишение объекта возможности выполнять возложенные на него функции в течение заданного периода времени».
Из-за кустов, тяжело дыша, выскочил вице-адмирал Рейнеке. На нем лица не было. Казалось, все годы жизни разом подкрались к заместителю начальника академии и прыгнули ему на плечи, как псы на медведя.
«Наша девочка!»
— шевельнулись белые губы адмирала. Капитан выключил планшет. «Я лечу на Терафиму», — ответил он.
«Никуда ты не летишь».
К Рейнеке вернулось самообладание. Он крепко взял зятя за плечо, словно удерживая от опрометчивых поступков.
«Мне уже звонили сверху. Велено предупредить тебя, чтобы не рыпался. Героизм только повредит оптимальному разрешению ситуации».